Николай Степанович Гумилев. Перед тем, как говорить об этом поэте, стоит процитировать Пушкина весьма важное стихотворение. Хоть это стихотворение, как очень многие стихи Пушкина, есть вольные переводы с античных поэтов, но оно очень интересно с точки зрения любого поэта, жизни любого поэта вообще и Гумилева в частности. «Пока не призовет поэта к священной жертве Аполлон, заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вдыхает хладный сон. И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он, но лишь божественный глагол». Вот это «но» нас более всего интересует. Я думаю, что совершенно нельзя путать человека и поэта. Более того, жизнь поэта и жизнь человека, который является таковым, совершенно не совпадают. А если совпадают, то к беде этого человека. Поэтому говорить о жизни Гумилева, я считаю, нет ни малейшего смысла. Во-первых, развитие информации в наше время, энциклопедии интернета, слава богу, дают возможность поговорить просто о поэзии Гумилева. А во-вторых, действительно, его трагичная судьба, равно как трагичная судьба Пушкина, Лермонтова, можно об этой судьбе так сказать, как сказано в книге Гашека у Швейка. Швейк сказал так: «Не будь болваном и растяпой, не давай себя убивать». В этом смысле можно сказать и о Пушкине, и о Лермонтове, и особенно о Гумилеве. Говорить всякие такие слова печальные, грустные, что вот несчастный Николай Степанович напрасно вернулся в Санкт-Петербург или в Питер и дождался тут сущности расстрела, это его человеческая судьба. И нас она не может интересовать. Нас интересует поэзия, которая проходит через данного человека. И в этом смысле мы и поставили запятую в пушкинском стихотворении «но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется». Так вот, нас интересует момент, когда божественный глагол коснулся Гумилева. Понятно еще и другая вещь, что Гумилевым всегда руководила так называемая муза дальних странствий, которую он назвал десятой музой. И к поэзии, и это его беда, он относился не абсолютно серьезно. Он любил себя считать военным, любил себя считать гусаром, кем угодно. И только когда у него оставались долгие часы досуга, он занимался поэзией. Я хочу сказать, что поэзия не взяла его, все его существо абсолютно. Поэтому, скажем, в стихотворении «Память известном» он так и написал: «Он совсем не нравится мне этот, он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом». Любопытно, не правда ли? Как будто кто-то взял и обозначил его поэтом, повесил вывеску поэта. Как у многих поэтов, он боялся своего дара. И как многие поэты, он перепутал чистое искусство с неким религиозным профетизмом. Потому что это очень большая ошибка многих, особенно русских поэтов, которые крайне бывают религиозные. Надо усвоить это как аксиому. Поэт не пророк, поэт не имеет к социуму никакого отношения, и пророчествовать по поводу судеб России или прочее – это не поэтическое дело. И, конечно, зря Гумилев сказал про рабочего, который стоит при раскаленном горном и так далее. И все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Потом говорили, что и Струве писал, и многие говорили, что вот он себе напророчил судьбу. Ничего он в сущности себе не пророчил. Это, смею сказать, просто совпадение, которое могло бы и не быть. Эта толпа очень любит, и даже образованная толпа очень любит делать из поэта провидца. Таковым он не бывает и не может просто быть. Но таким образом нельзя разделаться с Николаем Степановичем Гумилевым. Поэт он действительно очень сильный. И что интересно в нем, что он нащупал главное в современной поэзии – роль слова. Подчеркиваю, не мысли, не сочетание мыслей, которое делает стихотворение. не какое-то гражданское наставление и лирическое отступление. Как он писал в стихотворении «Мои читатели», «Я не оскорбляю их неврастенией и не унижаю душевной теплотой». Это же очень хорошо сказано, потому что мы прекрасно знаем, что многие русские поэты, ох, как любят оскорблять нас неврастенией и именно унижать душевной теплотой. Я не считаю, что стихи надо знать наизусть, и что это большое святотатство цитировать стихотворение с ошибками. Поэзия существует, главный парадокс, поэзия существует вне стихотворения, в которое она, так сказать, отпечатана. Мы должны уловить в стихотворении тайный огонь, и для этого нам совершенно не обязательно очень точно, очень правильно цитировать стихи. Это, наверное, дело декламаторов, дело актеров, которые читают. Но актеры всегда преследуют свою цель. С целью поэта это никак не совпадает. Потому что если Гумилев писал, например, так, что «Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог». И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили предел, он скудные пределы естества, но как пчелы, но как соты в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Это очень хорошо делать ошибки в стихах. Мы гораздо лучше дойдем до сути стихотворения. И суть вот данного стихотворения очень хорошо, и суть поэта Гумилева очень хорошо здесь представлена. Он, безусловно, не авангардист. Это совершенно традиционный поэт. В духе русской поэзии немножко-немножко на него повлияли французские символисты. И причем не первого разряда, как Бодлер или Малларме, а скорее, так сказать, второй волны французского символизма. Морис Ролина, Танкред де Визан, Гюстав Кан. Вот такие поэты на него повлияли гораздо больше. На его общий романтический ход его творчества. Теперь я хочу остановить внимание именно на этом моменте. Образ звучит так. «Но как соты в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова». Чувствуется, что это выстраданный образ, в отличие от придуманной метафоры. То есть поэт как минимум должен был видеть улья и как-то с ним общаться довольно близко для того, чтобы найти этот совершенно несравненный образ. В поэтике это называется выстраданный образ, в отличие от придуманной метафоры. Что такое придуманная метафора? Она может быть исключительно сильна. Например, Аполлинар написал: «Твой язык – красная рыба в бокале твоего голоса». Прекрасно, не правда ли? Это очень хорошая метафора, но она не выстраданная. Это поэт просто в результате работы над словом на нее наткнулся. Или, скажем, когда Элюар пишет: «Земля словно голубая, словно апельсин». Совершенно понятно, что это очень красиво и очень хорошо, но совершенно ясно, что менее всего Элюар думал о Земле, о планете Земля, об апельсине. Он просто столкнул эти два образа в сюрреалистической манере. В этом смысле русская поэзия очень сильно отличается от французской. Я еще раз повторяю, что у нас в нашей очень матриархальной стране патриархального авангардизма быть просто не может. И это не только касается Гумилева, это касается и Маяковского, и всех других поэтов такого рода, даже Северянина. Здесь они могут очень долго искать инновации, очень любопытные, очень сложные образы. Но в конце концов они все равно вернутся к своей матери, то есть к традиционной поэзии. Еще раз повторю, что, собственно, стихи созданы для того, чтобы их запоминали или цитировать. Можно менять строфы местами. Можно делать все что угодно, опять же повторяю, для того, чтобы найти этот тайный огонь, который делает стихотворение. В сущности, поэзия окружает нас отовсюду. Важно, чтобы либо поэт вложил в стихотворение свой внутренний огонь, либо чтобы читатель вложил свой огонь. Ну, например, допустим, мы идем вдоль забора и видим обычную надпись, там «Маша плюс Ваня – любовь». Это тоже поэзия, и очень высокая поэзия, смотря от того, как это интерпретировать. То есть я хочу сказать, что важен интерпретационный удар. Не значит, что это плохое стихотворение. Да, здесь любой филолог или простой любитель поэзии может упрекнуть меня в некой всеядности, в том, что, собственно, если все есть поэзия, тогда что есть не поэзия? Да, все есть поэзия, этого упрека можно не бояться. Да, все есть поэзия, любая написанная фраза есть поэзия. Важно, как это интерпретируется в нашем мозгу. Хотя, безусловно, еще есть стихотворение у Николая Степановича Гумилева, которое точно говорит о его традиционности. Я имею в виду «Волшебная скрипка». Мы, в общем, помним это стихотворение, и согласно принципу, который я сейчас провозгласил, совсем не обязательно знать его наизусть. Но кое-что, какие-то строки мы можем припомнить. Поэт обращается, допустим, к начинающему или будущему поэту и говорит так: «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка». И там что-то не грусти об этом счастье, отравляющем миры. И дальше очень важный акцент. Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. Это очень традиционно. Здесь Гумилев говорит молодому или там будущему поэту, что это очень страшно. Это связано с духами ада, это связано с вечной ночью. И так далее, и так далее. То есть он в этих строчках чувствуется поэт очень христианской традиции. Он понимает, что искусство немного вне христианской религии, что искусство может завести слишком далеко. И совершенно понятно, что, допустим, как обыватель это прочтет, ну ее к черту эту скрипку, ну ее к черту эту поэзию. Можно тихо и спокойно там считать на счетах и очень хорошо прожить. Далее Гумилев так развивает эту идею. Рассказывая о том, как опасно играть на этой самой скрипке, он говорит: «Духи ада любят слушать эти царственные звуки, бродят бешеные волки по дорогам скрипачей». Все понятно, что это очень опасно. И как раз на этих бешеных волков поэт, по-моему, и наткнулся очень неплохо, будучи в Петрограде в годочке 19 и 20. Я еще раз хочу сказать, почему нельзя, чтобы человек и поэт в одном человеке, человек и поэт, не могут пересекаться. Что такое художественное «я» и простое «я»? Они должны соотноситься не в такой гармонии тоталитаризма, но в некоем контрапункте. Они должны быть двумя свободными линиями, двумя змейками, которые бьются, но никогда не совпадают. Действительно, получается, что если бродят бешеные волки по дорогам скрипачи, очень хорошо скрипачам эту дорогу покинуть и уйти в какие-то другие пространства, где этих волков нет. И спросят: а как же так, вот поэт – это вот такой там человек, и поэт, и пророк, и поэт, отмеченный то ли сатаной, то ли Господом Богом человек, что является лирикой довольно глупой и довольно нелепой, потому что поэт всегда живет в своем собственном мире, и ему же хорошо, если он с миром людей никогда не будет соприкасаться. Тем более, можно заметить очень генеральную главную мысль, что вселенная живого языка, вернее, вселенная, которую создает живой язык, как живой организм, совершенно никак не относится к нашей видимой тактильной вселенной, в которой мы живем. В упомянутом примере, на мой взгляд, великой поэзии «Маша плюс Ваня – любовь» мы можем представить какого-то подростка, пьяницу, хулигана, который это начертал, эту фразу на заборе. Но дело в том, что эта фраза «Маша плюс Ваня – любовь» ни малейшего отношения ни к Маше и Ване не имеет, вообще никакого. Поэтому генеральный вывод из этого такой, что все, что написано, пусть это будут мемуары, пусть это будут историки, пусть какой-то правдивый генерал, который присутствовал на таком-то сражении, скажем, при Бородино, очень подробно все это описывает. Но это не может иметь никакого отношения к битве при Бородино. Я хочу сказать, что это не может быть сказано, это может быть немного показано. И еще раз хочу сказать, что поэты могут быть совершенно свободны от общества, и беда их начинается тогда, когда они становятся, так сказать, гражданскими поэтами и попадают в лапы страшных подлецов и демагогов, которые начинают нам вещать с телевизора, допустим, или где-нибудь на митинге, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, цитируя, допустим, вот такие строки. Во-первых, нам в наше время смешно любое идеологическое наставление. Когда нам говорят о повелительном наклонении, нам хочется запить это дело, как можно больше выпить водки, шнапса или чего-то такого, потому что смешно. При очень развитой цивилизации в 21 веке кого-то учить, что делать и что не делать. И само это слово «обязанность», само это слово «надо», это действительно, они напоминают стихотворение, что как соты в улья пустелом дурно пахнут мертвые слова. Эти слова мертвы. И очень легко послушать хоть один раз какой-нибудь митинг, когда понять, что с нами разговаривают уже совершенно мертвыми словами, суперлативами, это наш цинический, скептический век нас куда-то призывают. И я понимаю, что мы, русские люди, особенно от этого устали. И если что-то возможно, допустим, во Франции, или в княжестве Монако, или в Англии, то эти люди, наверное, осмелюсь сказать, более эмоционально свежи. Мы, конечно, устали за 70-80 лет беспрерывных лозунгов. И беда, наверное, России состоит в том, что население стало совершенно скептическим ко всему, кроме какой-то реальной, то есть тактильной ценности. Но вернемся к Николаю Степановичу Гумилеву. Конечно, «Заблудившийся трамвай» является, наверное, одним из лучших его творений. И его же попытка бегства от реальных трамваев, которые тогда ходили в Петрограде. И очень хорошо, что лирический герой стихотворения, который путешествовал в трамвае по временам и пространствам, наконец-то понял одну вещь, которую он высказал в самом конце стихотворения «Заблудившийся трамвай». «Теперь я понял, наша свобода только оттуда бьющий свет». Мне очень нравится это «оттуда», то есть это полная неопределенность. Свет бьется, другой бы так и сказал, там, тот свет, который нам рай посылает, небеса, иной мир. Гумилев этого не знает. И удивительная искренность его поэзии, и в данном случае этого шедевра под названием «Заблудившийся трамвай». Теперь я понял, наша свобода только оттуда бьющий свет. Откуда, неизвестно, он бьет именно оттуда. Вот что, собственно, можно сказать, очень хорошо для этого поэта и было. Но я еще раз вернусь к его некоему кокетству, если можно так выразиться, с традиционным искусством, с традиционной поэзией. В сборнике «Огненный столб», из которого я взял стихотворение «Заблудившийся трамвай», есть еще любопытное стихотворение «Молитва мастеров». Это стихотворение, видимо, посвящено каким-то старым, может быть, мастерам живописи, может быть, возрождению или барокко. И мастера говорят так, что «храни нас, Господи, от тех учеников, которые хотят, чтобы наш убогий гений кощунственно искал все новых откровений». Гумилев, наверное, считал, что это хорошая мысль и хорошие стихи. Но дело в том, что и мысль эта плохая, и стихи так себе. Во-первых, здесь чувствуется то, что бывает часто у поэтов 20 века, бывало часто. Они немного боятся оторваться от вековой традиции поэзии. И поэтому мастера у Гумилева так и говорят, что «храни нас, Господи, от тех учеников, которые нас побуждают к новым каким-то свершениям». Но жизнь не стоит на месте, и поэзия – суть счастья дышать, это счастье движения. И поэтому это совершенно абсурдная мысль, что искусство не знает прогресса, мысль совершенно убийственная, потому что мысль людей, которые вообще ничего в искусстве не понимают, да, мы часто слышим от всяких ревнителей, что выше там Проксителя нет скульптуры, что Ватикан – это вообще вершина какая-то, как, какой-то там скульптуры. Ясно, что это полная чепуха, потому что ясно совершенно, что, ну, Микеланджело – это хорошо, но это же не единственное, что небо бесконечное, и всякому художнику там есть место. Наоборот, совершенно понятна агрессия современников Гумилёва-футуристов, когда Маринетти призывал разрушить Флоренцию, Рим, потому что он сказал, что новые художники изнемогают от груза шедевров, и что ходить в музеи – это дурной тон. Вот с этого момента в Европе начинается авангард, и этого момента очень боялся Гумилев. В частности, Гумилев не только он. И поэтому я и говорю, что в России, например, немыслимо сказать, что надо кто разрушить этот Эрмитаж, и вообще это там далее. Другое дело, разумеется, можно сказать, что советская власть кое-что в смысле любимого авангардом разрушения сделала, чем заслужила немалое уважение в среде сюрреалистов, которые сначала решили, что советская власть это, собственно, и есть авангардисты, что они действительно все это разрушат и дадут им, сюрреалистам, возможность творить. Но дело в том, что понятно, что это разрушение было сделано в политических целях, а отнюдь не были заинтересованы наши руководители 20-х годов в том, чтобы нашим футуристам предоставить свободное место, убрав старые шедевры все и так далее, и так далее. Но именно это, на мой взгляд, трагедия Гумилева. Трагедия не только его, но и Есенина, и Северянина, и, безусловно, Маяковского. Эти люди, которые родились в матриархате и которые не могли оторваться от груди матери, они так и не стали самостоятельными мужчинами. Они не могли разорвать пуповину, которая их связывает вот с родной землей. И в стихотворении всех упомянутых поэтов, особенно у Гумилева, чувствуется страх. А настоящий мужчина не может чувствовать страха. Это не в его природе. И вот это бесконечное, бесконечное какое-то болтание между тем и этим, между гражданином и поэтом, между поэтом традиционным и поэтом новым, это, конечно, очень сильно повлияло на жизнь и на жизнеспособность наших поэтов. В результате, чем нам сейчас запоминается Гумилев, сейчас, в 2004 году, совершенно замечательный талантом нахождения великих образов. Я уже упомянул про Соты и Улицы опустелые. Тут еще что интересно в этом образе. По традиции, которую так любил Гумилев, по традиции поэты, собственно, называются пчелами Аристея. Чуть-чуть объясню. Аристей – это сын Аполлона. И Аполлон попросил сына Аристея создать то нечто такое живое, что было бы удивительно приятно на взгляд, очень полезно и в то же время абсолютно агрессивно. И Аристей создал пчел, которые, на его взгляд, отвечали всем этим требованиям. Поэтому в Древней Греции и в Риме пчелы были вершины творения богов. И поэтому было и сказано, что поэты – это пчелы Аристея. В этом плане образ Гумилева силен и далек, потому что он как раз и сравнивает слова, мертвые слова, живые слова с этим делом. Чем еще интересны пчелы, если мы вспомним книгу Метерлинка? Тем, что они новаторы и в то же самое время абсолютно традиционно, то есть форма ульев не меняется, процесс производства меда не меняется, и процесс их убийственного удара жалом тоже не меняется. В этом смысле они действительно заслуживают очень большого внимания, и недаром во многих императорских гербах пчелы присутствуют так или иначе, так называемые геральдические пчелы. Ну и дальше, чем нам очень-очень нравится, помнится Гумилев? Именно такими образами, допустим, в сборнике «Огненный столб» он пишет так, что «я придумал это, глядя на твои косы, кольца огневеющей змеи». Так себе образ. Но дальше идет совершенно великолепные строки «на твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза». Это действительно не придумаешь. Это надо очень долго искать, и надо обладать исключительным художественным чутьем, чтобы этого найти. В этом смысле, конечно, это очень смелый и очень интересный поэт.